Здравствуйте, это «Открытая студия». Сегодня будем говорить о медицине ЗАТО «Железногорск». Грозит ли железногорским медикам тотальное сокращение? Как оптимизация скажется на качестве медицинских услуг, предоставляемых населению города? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня с главным врачом клинической больницы номер 51 Александром Ломакиным. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Сразу же хочется поздравить вас, во-первых, с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, пожелать нашей клинической больнице в новом году только всего самого наилучшего и поменьше больных, конечно. Ну, начнем сразу же с актуальных проблем. И известно, что перед Новым годом вы были в командировке в Москве по очень серьезным вопросам ФМБА. Это связано было с тем, что с 2014 года изменяется порядок финансирования медицины, во-первых, всей страны. В частности, закрытым городам досталось, в кавычках, так скажем, больше всего. Поподробнее расскажите нам об этом, чтобы эта история не обрастала слухами.
Спасибо за поздравления, добрые пожелания. Действительно, вторая половина декабря ушедшего года нам и экономической службе пришлось много работать в федеральном агентстве по согласованию финансирования больницы в 2014 году. На самом деле, это коснулось не только закрытых городов, это касается всей медицины в целом в стране. На сегодня фонд обязательного медицинского страхования является основным держателем средств, из которого финансируется медицина в принципе в стране.
А до этого было по-другому. До этого из двух источников финансировалось.
Да, до этого некоторые виды помощи финансировались из федерального бюджета, а некоторые из фонда ОМС. Мы работаем в фонде ОМС с 1993 года, 20 лет. У нас половина коек работает, то есть мы знаем, что это такое, умеем работать и работаем. Но сегодня задача передать, ну, еще часть наших подразделений на финансирование системы ОМС. Нам удалось до конца ушедшего года согласовать цифры средств, которые мы получим из федерального бюджета, и перечень подразделений, которых мы передаем в систему обязательного медицинского страхования. Но я назову только несколько наиболее значимых подразделений, наиболее весомых, наиболее крупных. Это отделение скорой помощи, это отделение гемодиализа, инфекционное отделение, родильное отделение, ну еще ряд подразделений помельче. Это означает, что мы будем работать в системе ОМС, будем оказывать помощь в системе ОМС, направлять реестры за пролеченных пациентов в этих подразделениях в систему ОМС страховым компаниям и получать оттуда деньги за оказанную медицинскую помощь.
А что касается сокращения финансирования, известно, что медицина закрытых городов и вообще закрытые города, они немножко элитарны. Требуется более такое внимательное, может быть, или дополнительное даже финансирование той же медицине или образованию. Здесь сейчас мы приравниваемся ко всей территории страны. То есть никаких льгот по отношению к закрытым городам. Здесь вот идет нарушение закона о закрытых городах, насколько вот и глава администрации говорил, когда этот вопрос вообще озвучивался впервые. Что с финансированием? Оно сократится?
Уменьшится в сравнении с тем, которое было с федерального бюджета, но говорить о том, что все изменится кардинально, нельзя, потому что часть подразделения оно будет финансироваться с федерального бюджета, и значительная часть. А те, которые подразделения перейдут в систему ОМС, они будут финансироваться по тарифам обязательного медицинского страхования. Такова политика на сегодня. То, что было заседание глав закрытых городов на инновационном форуме, направленные обращения.
Тем не менее, и главы городов, и главные врачи медицинских учреждений почему-то как-то вот активизировались и немножко даже перепугались, мне кажется, потому что было очень экстренно отправлены письма во все инстанции. Что напугало-то?
Ну, потому что это все-таки конец года, это декабрь месяц. Это, наверное, основное, потому что времени для такого, ну, глобального размышления уже не остается, надо принимать решение и работать с января месяца. Это первое. И вторая причина – это переход в систему ОМС, который тоже предполагает некоторые изменения финансирования как такового.
Такие серьезные изменения грядут. Но вот скажите, в связи с этими изменениями многие уверены, что переход вот на одноканальное финансирование из фонда ОМС скажется на количестве штатов, то есть придется кого-то сократить. Насколько сейчас актуально вот стоит этот вопрос о сокращении специалистов, врачей, может быть, какого-то медперсонала? Кто в группе риска и будут ли эти сокращения? Сколько человек?
Наша задача при переходе на финансирование системы ОМС дополнительных подразделений сохранить достигнутый уровень оказания медицинской помощи. И мы сейчас над этим работаем, над тем, чтобы из системы ОМС получить как можно больше средств для того, чтобы оставить то, как есть, как достигнуто. Это главная задача сегодня. Мы не ставим вопрос массовых сокращений. Мы будем оптимизировать наше штатное расписание в плане, будем говорить, устранения дублирующих должностей, такие моменты есть, уменьшение количества работников в отделах, но мы не стремимся сокращать медицинских работников, понимая, что главная наша задача – оказывать медицинскую помощь.
Ну, какие-то лишние вакансии пострадают. В любом случае, от них придется избавиться.
Ну, вот мы переходили, когда, помните, дневные стационары вводили. Было непонятно, было неизвестно, как это будет, что это будет. Поработали, привыкли, и пациенты поняли, что можно лечиться в дневных стационарах, и коллеги поняли, что можно работать в дневных стационарах. Поэтому мы будем искать новые формы оказания помощи для того, чтобы все-таки сохранить и не ухудшить ее. Это наша главная задача, чтобы в пылу реформ, ну, не наделать чего-то.
Не принести плохого. Ущерб здоровью,
конечно,
в первую очередь,
конечно.
Горожанам. А у нас звонок, до нас дозвонилась Елена Анатольевна. Говорите, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, это жители первого селка Первомайского. Говорят, что поликлинику номер 3 нашу закроют. Правда это или нет? И вернут ли нам стоматолога, единственного, которого от нас забрали?
Спасибо за вопрос, но я бы хотел знать, кто говорит?
Назовите. Люди.
Люди говорят.
Люди, газеты, СМИ.
Откуда это? Ну, на самом деле мы сейчас просчитываем затраты. Содержание здания там затратно, это да. С одной стороны, мы порядка 3 миллионов в год тратим на содержание здания. Но, с другой стороны, понимаем, оттуда закрыть это просто, людей сюда направить, это второй вопрос. И понимаем, что доступность от этого, наверное, пострадает. Поэтому, если мы говорим, что если там закрыть, надо где-то в другом месте открыть. Только так. А говорить о том, что мы завтра закроем, об этом вопрос пока не ставится. Не планируем в ближайшее время этим заниматься.
А что касается стоматолога, вот очень хороший вопрос.
Ну, по стоматологам есть вопрос, но физических лиц практически не хватает.
Приходится их сосредоточить все-таки в центре,
да,
получается.
В поликлинике стоматологической, там оказывается все виды стоматологической помощи.
Александр Иванович, в новом году есть ли перспективы повышения зарплаты медикам? И как вот вы тогда смотрите на такую ситуацию? Придется отказаться от некоторых вакансий, может быть, придется пожертвовать каким-то персоналом, чтобы провести оптимизацию. Стоит ли тогда повышать зарплату? Кто будет работать? Вот как-то так.
Надо не забывать, что задача государственная – повышать зарплату. Есть указ президента от 7 мая 2012 года, который предусматривает к 2018 году повышение зарплаты врачам до 100% по региону. То есть там все прописано, и за повышение зарплаты спрашивают. И спрашивают регулярно и достаточно серьезно. Поэтому задача оказания доступной помощи не снимает вопроса повышения зарплат.
В будущем году, с учетом снижения финансирования из фонда ОМС, сможет ли клиническая больница оказывать медицинскую помощь именно в том объеме, в котором она сейчас это делает? И не ухудшится ли качество?
Мы только первый день в новом году начали работать. Мы работаем над тем, как организовать оказание медицинской помощи, чтобы она не стала хуже для людей, чтобы люди не почувствовали ухудшения.
А нам дозвонилась Валентина Иосифовна, хочет задать свой вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня была плановая операция по поводу тромбофлебита. Теперь предстоит еще на другой ноге эту операцию такую делать. Что теперь? Что-то изменится или нет?
Да нет, принципиально схема оказания помощи и подходы к ней не меняются. Те виды операций, пособий, которые выполняли, мы и будем выполнять. И те направления, которые мы давали в краевые клиники, мы будем этим заниматься. Поэтому здесь никаких вариантов, то, что вчера было, а завтра не стало, не должно быть.
Ну вот периодически меняется список льготных лекарств. То есть вот почему-то правительство все время сокращает этот список, и у людей уже просто, ну, может быть, там 10 наименований осталось в этом списке. Вот не будет ли сокращены какие-то виды медицинских услуг? УЗИ, еще что-то вот в связи с этим? Или человек также может прийти и получить все, что ему положено?
Но мы полагаем, мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось для людей. То есть то, что было, то и осталось.
То и останется, да, это гарантированно. Работаем. Не секрет, что есть нехватка кадров, она во всех отраслях, вот в КБ-51. Каких специалистов не хватает? Остро не хватает. И, может быть, кого-то отправили на обучение?
У нас высокая комплектованность, порядка 86% врачами и 90% медицинскими сестрами. Но, тем не менее, есть отдельное направление, где мы остро ощущаем нехватку кадров. В первую очередь, это акушеры-гинекологи, это кардиологи, это пульмонологи. Ну и еще ряд направлений функциональной диагностики. Это наиболее острые направления, которые мы сегодня нуждаемся. Ну, есть у нас флеболог, он внутри, он работает, он периодически проводит консультации. А вот эти основные направления, которые я перечислил, они жизненно необходимы и очень нам нужны. Мы учим ежегодно. В прошлом году проучили порядка 18 человек первичной специализации. То есть люди получили специальность пульмонолога, аллерголога, УЗИ, кардиолога. Но текучесть. Люди приходят, люди уходят.
Поэтому... Это внутри нашего города или это были приезжие люди? Вот как?
Нет, мы учим своих. Те, кто у нас работает, но после окончания они все-таки ищут, молодые люди, они ищут лучшего места, ходят в армию служить, уезжают в другие города, где считают, что будет лучше. Но это обычный процесс. К нам люди приходят из других городов на работу. То есть процесс миграции идет и к нам, и от нас.
А нам дозвонился Игорь, желает задать свой вопрос. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вопрос по, опять же, судьбе поликлиники в поселке Первомайском. Вот мы сегодня, в первый день, так сказать, начала работы поликлиники после Нового года, обнаружили, что отсутствие врача-стоматолога, который, в общем-то, здесь выполнял большую функцию. Он не только там проводил лечение, он же также хирургические операции осуществлял. И сегодня, когда мы хотели обратиться, нам сказали, езжайте, значит, в центральную поликлинику, там вставайте в общую очередь, записывайтесь. Но если этот врач нам конкретно что-то делал, нам хотелось бы к нему пойти. Возможно ли решить этот вопрос, чтобы этот врач снова вернулся обратно?
Ну вот видите, насколько остро стоит проблема со стоматологом. Ну действительно, с 9-го квартала нереально просто людям ездить, к 6 утра брать талончики, тем более с ребенком. Вот, может быть, все-таки как-то можно решить этот вопрос в пользу жителей поселка?
По стоматологу, там есть у нас по персоналиям вопросы, пока мы не можем там выделить физическое лицо. Понятно, удобнее, когда находится специалист там. Поэтому этот вопрос мы рассматриваем и будем решать. Хотя, если понимать затратность присутствия поликлиники там и объема оказываемой помощи, то, ну, переводя на рентабельность, содержание там, к сожалению, такое, какое есть.
Понятно. То есть все равно хотите, не хотите,
нет, но
я
еще раз повторю, ситуация. Я еще раз повторю. Подходов несколько может. Первое – закрыть, понимая, что это плохо, что люди будут недовольны, выделить здесь места, людям сказать, идите сюда. Это один.
Вставать в общую очередь, да?
Да. Нет, может быть, им специалиста
специально
выделить.
Специально для поселка.
Вас. Второе – оставить все там, как есть. И продолжать работать.
Ну скажите, как долго вот эта ситуация затянется, чтобы жители поселка Первомайский
могли
понимать,
когда же решится судьба? Я хочу успокоить, что мы не закрываем поликлинику, она работает.
Это в Первомайском. А в Подгорном? Вот тоже ходят упорные слухи, что в Подгорном филиал хотят закрывать. И также, опять же, из-за оптимизации, из-за нерентабельности.
Ну, в Подгорном ситуация несколько проще. Если у нас там есть трехэтажное здание стационара, и один этаж, второй, он практически пустой. Если мы его подготовим для работы поликлиники, и поликлиника переедет в это здание, и мы будем содержать одно здание полностью, оказывать помощь там и поликлиническую, и стационарную, это подход такой. То есть люди это, ну, никак не ощутят.
Да, просто переместятся
в другое здание и будут заниматься. Но для этого надо подготовить помещение, соответственно.
Привести все в порядок, ремонт провести, а это
затраты. С нормами, с порядками. То есть там вопрос решается проще.
Нам дозвонилась Альбина Михайловна. Вы посмотрите сегодня, как востребована тема медицины. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Хотела бы задать такой вопрос. Вот у нас работники атомной промышленности, ну, есть люди, которые страдают онкологией. Существует ли у нас в городе квота на лечение в Санкт-Петербурге или в Москве, и где ее можно получить?
Значит, у нас в городе существует онкологическая служба, которая есть в поликлинике. Врачи ведут прием, есть в стационаре онкологическое отделение. Возглавляет эту службу Игорь Викторович Колотупов. Он заведует отделением онкологии в стационаре. В первую очередь надо обращаться в поликлинику к специалисту. И в случае необходимости мы направляем наших пациентов и в Красноярск, и в Петербург, и в Москву. Эта практика существует, она работает.
В общем, нужно идти в любом случае.
Нужно вначале прийти к врачу, понять, что требуется, и потом эти вопросы решать.
Касаясь вот как раз поликлиник и различных филиалов, очень сильно интересует судьба детской поликлиники, которая должна будет вот-вот заработать в 2014 году в новом доме на улице 60 лет ВЛКСМ, дом 48. Да, две трехкомнатные квартиры. Да. Когда это свершится, когда разгрузят филиал, который на Ленинградском находится, и мамочки в новые здания придут с детками?
На самом деле, для того, чтобы в этих квартирах разместился филиал детской поликлиники и начали работать медицинские специалисты, нужно провести большую работу по реконструкции. для того, чтобы привести в соответствие с санитарными нормами и правилами. Мы завершили проектирование. Работы стоят порядка 5 миллионов рублей.
Вот поэтому... эти все, чтобы привести к соответствию, ну, да, потому, с Самкином.
Потому что, чтобы работать, надо, чтобы там были не квартира жилая, а были помещения, которые соответствуют требованиям.
Это только ремонт займет 5 миллионов? Да. Без оборудования, без оснащения?
Это ремонт, это вентиляция, это канализация, это освещение, это отопление, утепление, это перепрофилирование кабинетов под врачебные, это все.
В перспективе на 2014 год есть такая работа?
Мы планируем эти вопросы. Другое дело, там у нас сегодня в двух адресах есть по одному месту, где мы оказываем.
Можно пока сделать... еще не критично, да?
Нет, мы там у нас есть, жители предъявляют законные требования не ходить пациентам через общий подъезд в филиалы поликлиник. Есть варианты создания там отдельных входов через лоджии, они проработаны. Тогда мы закрываем вход через...
Через
общий подъезд,
общий,
где жители ходят, потому что жители законно предъявляют претензии, настаивают на том, чтобы подъездом не пользовались. Это нормально их требование.
А это будет в 2014 году сделано?
Вот мы сейчас смотрим и взвешиваем, что и как лучше сделать. Здесь 5 миллионов,
а здесь?
Там поменьше. На два адреса поменьше.
Ну, нужно приоритеты просто расставить, потому что финансовая шаткость
будет,
все равно есть в любом случае. Кстати, у нас звонок. Людмила нам дозвонилась. Людмила, говорите, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Вот у нас сейчас Ленинградский сильно населенный. Вот строятся новые дома. Нельзя ли там организовать процедурный кабинет для взрослых? Чтобы хотя бы вот на уколы не приходилось ездить. Очень много пенсионеров, и приходится ездить каждый день в центральную поликлинику.
На самом деле, на сегодня это нереально. Почему? Потому что нужно помещение, которое соответствует требованиям процедурного кабинета.
А мы уже назвали, что это влетает нужны, в серьезную копеечку.
Да, нужны штаты. Отдельно, начиная от гардеробщика и заканчивая санитаркой. Поэтому на сегодня вопрос создания процедурного кабинета на Ленинградском не рассматривается.
Что касается ваших замечательных проектов, больших капитальных строек, это центр экстремальной помощи, который активно сейчас строится, и будет еще туберкулезный диспансер. Он сейчас тоже в такой уже почти наполовину готов. Как продвигается строительство? Какие планы? Достаточно ли финансирования на эти объекты? Не будут ли они заморожены в 2014 году?
Первое, туберкулезный диспансер, капитальный ремонт, окончание работ, конец 2014 года. Финансирование на этот год подтверждено, работы там продолжаются. Надеемся, будут закончены, надеемся, что раньше срока. Подрядчик работает.
А в центре?
Значит, центр то же самое, он строится по федеральной целевой программе. Финансирование на наступивший год подтверждено, работы там ведутся.
То есть заморожены не будут?
Мы надеемся, что нет.
Ну, замечательно. Скажите, а вот услугами центра кто может пользоваться? Для кого этот центр возводится?
Это оказание помощи пострадавшим при авариях на производстве. Это прямое назначение. Там будет специальное оборудование, помещения, палаты, специалисты. Там будет все для этого. Но, надеясь, что аварии не случится, мы планируем его использовать. И есть несколько вариантов, в том числе для работников основных предприятий. У нас есть такое подразделение «Вторая терапия». Мы можем часть там работ перевести. Поэтому мы намерены его использовать, чтобы она не стояла под замком.
Ну, естественно, такое большое здание.
Да,
а будут использованы все этажи? Оно же многоэтажное.
Да, но мы планируем его использовать полностью, для того, чтобы оно работало. А в случае возникновения экстренной ситуации, понятно, оно должно быть освобождено и работать на пострадавших.
Нам дозвонился Михаил Иванович. Говорите, мы вас слушаем.
Вот у меня будет несколько вопросов. Первое. Вот у нас врач по ГХК, вот, пенсионеров, принимает, Сидорова. Например, сегодня на температуре. Прихожу, она говорит, ой, вызывайте врача на дом, и вам это выпишут. И потом, вот придешь за рецептом, все вот кому попадаешь, два рецепта выписывает, больше нет. Прихожу к невропатологу, он говорит... А все уже нет, у вас два рецепта выписано. И вот еще последний вопрос. Вы, по-моему, сегодня не готовы отвечать на это. Почему вы так сделали, сократили людей? А расчеты, как вы говорите, будем сегодня производить. Ну как это можно так говорить?
Михаил Иванович, ну мы людей сократили, вы как-то так необоснованно говорите, считать. Мы считаем. и думаем, что нам делать, как нам жить. Поэтому говорить о сокращениях пока преждевременно.
Ну, а сокращения, людей, о каких вот сокращениях людей, говорит горожанин? Людей. То есть уже конкретно кто-то сокращен?
Ну, я не могу сказать. Он должен сказать, что кто, как, где. Поэтому я еще раз повторю, мы будем оптимизировать структуру нашу, уменьшая количество работников в отделах, убирая дублирующие должности, если они таковые есть, для того, чтобы процесс не пострадал. Но мы планируем, что медицинских работников это коснуться не должно.
Это будет как? Перевод, может быть, в другое подразделение? Люди на улице не окажутся?
Но мы планируем, что это не получится. Хотя там, где есть дублирующие должности, будем предлагать какие-то замещения другие должностей. Кто-то, видимо, захочет уйти куда-то. Пенсионеры, наверное, захотят уйти на пенсию. Ну, то вот есть такой процесс, он неизбежен, он будет. То, что касается рецептов, на самом деле не все зависит от врача, от его желания. Есть некоторые требования, есть некоторые порядки выписки рецепта. У нас в поликлинике есть отдел льготного лекарственного обеспечения. Надо туда обращаться и уточнять, почему именно сегодня таким образом выписывается. Что касается приема врачу, ну, на самом деле с температурой нельзя, не надо ходить. Порядок есть такой в поликлинику. Надо вызывать действительно врача надо. Потому что температура есть причина некоторого заболевания, и ходить в поликлинику с температурой
не следует.
Тем
более зимой охлаждение, да, и прочие
не
вещи.
Не следует.
Александр Иванович, хочется о качестве предоставляемых услуг все-таки. Мы общаемся с людьми, очень много журналистов, и выслушиваем их жалобы. Очень много жалоб. Вот в частности, на сайт «Свежее телевидение» нам поступил вопрос о том, что в стационаре некорректно работает МРТ. Ну, это так написали у нас. Но, тем не менее, на нем проводят диагностику, хотя он недостаточно качественный и, может быть, как-то недостаточно исправен. Может ли такая ситуация вообще быть? Кто контролирует? К сожалению, подробностей этой истории мы не знаем, но вот такой вот выплеск эмоциональный был на наш сайт. Вообще, вот как с оснащением? Известно, что все горожане ездят лечиться в Красноярск, какие-то такие серьезные обследования проводить. Вот почему? Не доверяют нашим врачам или, может быть, у нас оснащение не очень современное в городе?
Значит, на сегодня есть некоторые порядки оказания помощи, которые предполагают оказание помощи, допустим, у нас в городе одного вида. Следующий этап оказания – это все-таки краевые учреждения. Для этого в Красноярске создан кардиологический центр, где делают операции на сердце. Для этого сейчас расширяется, строится онкологический центр. Для этого создан перинатальный центр. Если мы в предыдущие годы у нас все беременные рожали на месте, то на будущий год предварительно около сотни беременных с высокой группой риска должны уехать рожать в Красноярск, перинатальный центр.
То есть это прям будет плановое направление, да?
Да, он для этого создан. Там есть, будем говорить, специалисты, которые занимаются оказанием помощи ежедневно таким тяжелым беременным. Есть необходимое оборудование. Поэтому к этому надо относиться с пониманием. То, что едут люди по желанию, должен сказать, к нам тоже люди приезжают из других городов, в том числе из Красноярска, для проведения некоторых операций, для лечения, обследования, это есть. Что касается МРТ, как он работает, я должен сказать, до сентября, лета и до сентября он не работал по причине поломки. В сентябре он был исправлен. Магнитный томограф, он проводит несколько исследований, то есть там, допустим, нескольких органов: голова, позвоночник, шея, внутренние органы. И там могут моменты, что одна из программ не работает, тогда эти органы не исследуются, другие исследуются.
Сказать,
что он вообще не работает, так сказать нельзя. Он на сегодня работает. Есть инженеры по медицинскому оборудованию, есть электронщики, которые за ним следят, которые его тестируют, отслеживают, он работает. Кроме него в стационаре работает два компьютерных томографа, 16 и 64 среза, они работают. То, что мы направляем в Красноярск, да, направляем. Потому что магнитный томограф у нас невысокой разрешающей способности, пол Тесла. Сейчас в краевом центре более высокой разрешающей способности, поэтому в необходимых случаях мы направляем туда, понимая, что на тех аппаратах
более качественная картинка.
Более нужно исследование провести, чтобы
более
понять,
точно. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Была очень интересная, я думаю, очень познавательная и важная беседа была с вами проведена. И горожане задали очень много вопросов, и я думаю, услышали ответы на них. Я напомню, что сегодня в открытой студии принимал участие главный врач клинической больницы номер 51 Александр Ломакин. Спасибо всем. Главное, не болейте, потому что, как видно, что горожане зависят от врачей, их здоровье зависит от врачей. А врачи все-таки люди подневольные, они зависят от правительства Российской Федерации и от банального финансирования. Поэтому один совет – не болейте. Всего хорошего, до свидания.
До свидания, здоровья.